к Галатам, вторая. Ну, что, о чем это спор здесь? Видимо, был какой-то спор там в церкви, да, в первом веке. И Павел объяснил его, ну, сторону. В большинстве тех, которые приняли крещение в первом веке, сперва были евреи. И они думали, что как-то надо дальше соблюдать закон Моисеева. И всякие обычаи, если не евреи, то есть язычникам хотели бы участвовать в церкви, им должны практиковать обрезание и вообще соблюдать законы Моисеева. Хотя Иисус умер, чтобы мы получили бы спасение даром, без всяких этих требований вот, соблюдать законы. И это для нас уже очевидно. Мы смотрим на этом споре, думаем, ну что, это разве непонятно, что ни на коем случае не нужно соблюдать законы и так далее, всякие эти жертвоприношения делать. Это уже все, Иисус уже умер, это все. Четко, ясно, Иисус сам это объяснил, Павел тоже Святым Духом объяснил, что это уже все, не надо это делать. Это для нас очевидно. Разве спасение зависит на обрезании и так далее? Столько аргументов против этого позиции. А почему тогда это было столь большой вопрос для им? И Павел здесь писал к Галатам, которые, кажется, вообще язычников, которые приняли крещение, которые сейчас вернулись как-то к закону. Они как-то фактически приняли иудаизм. Хотели опять соблюдать эти законы Моисеева и так далее. Почему это столь привлекательно для людей? Почему? Разве это не более как-то привлекательно принять то, что Павел проповедовал, что просто надо уверовать во Христе, уповать на благодать Божию, и уже все хорошо, все. Просто по веру, не по делам. Это разве не более привлекательно, чем сказать, да нет, вам надо соблюдать вот такой вот список закона, и после этого вы сможете получить спасение. Почему? В чем такая привлекательность соблюдать столько законов? И первый взгляд, да, это странно. Но размышляя немножко, это и тоже как-то понятно, почему. Потому что для нас это гораздо легче. Получать список законов, допустим, 200, считать, это... Галочку ставлю, да, я это сделал, все. Чем просто принять тот истину, что просто надо верить. Потому что это слишком много требуется фактически от нас, потому что Евангелие так просто, что если человек верит в сердце, что Иисус на самом деле умер и воскрес, придет, и он присоединился с этим крещением, тогда я буду жить вечно в Царстве Божьем. Это так просто, что если я по-серьезному это верю, что я буду жить вечно в Царстве Божьем, тогда это требуется все фактически. Если точно, у меня такая надежда есть, потому что я уверовал вот в этом, тогда это требуется очень многое от меня. В практическом плане, в практическом виде, весь жизнь тогда буду отдать свободный Богу, к Иисусе, зная, что вот Он столько для меня сделал. Я это поверил, и вот я хочу сам ответить к этому. Гораздо легче сказать, мы не знаем, если мы будем спасены, но вот есть шанс есть, возможности есть, если соблюдаем список законов. Хорошо, я в большинстве соблюдал, а вот к сожалению, до конца не все соблюдал, тогда где я. Наверное, буду спасены, наверное, не буду. Это гораздо более для нас подходящее. Но это не Евангелие, это не добрая весть. Где доброта этого весть? Где Евангелие в этом, что, наверное, буду спасены, наверное, нет. Я такой страшный грешник, просто не могу до конца все соблюдать, все исполнять. Не знаю, буду ли я спасен или нет. Я предлагаю, что в большинстве тех, которые называют себя христианами, они имеют такой подход, что, ну, я не знаю, спасены буду ли я или нет, я не знаю. Я не стал такой хороший, я вот, не знаю, не могу все до конца соблюдать, постараюсь, но сомневаюсь. Это гораздо легче, чем сказать, точно, я вообще не могу соблюдать все, но я верю, что я буду спасены. Вот, я буду жить вечно по Царству Божьему, хотя я такой недостоин. Вот, если так, тогда это очень много требуется. Такой привкус, милость Божия, благодать Божия, это имеет радикальный эффект. И это реагируется очень сильно в нашем уме, в наших представлениях жизни, вообще в жизни нашей, в нашем сердце. Это требуется все от благодарности. Хочу тогда все отдать Богу из-за благодарности. Не из-за законодательства, не из-за того, что считаю, что если только я могу достаточно делать, тогда я как-то достоин буду. Нет, мы не сможем достаточно делать, мы это знаем. И Павел это понял, потому что он сам бывший законник, он сам бывший раввин, и он очень оценил его послушность и так далее. И сейчас он уверовал во Христе, он сказал, что это все для него ничего. И даже он знал, что он до конца все не соблюдал. Структура закона Моисеева такой, что это фактически нельзя все соблюдать. Особо после того, что храм был разрушен во время Вавилонской вторжения Юды, они потеряли всякие списки, всякие родословия священников. У них не были в этом плане священников, которые точно левитов. Они не знали, из какого племена они, из какого колена они. Это было фактически нельзя все это соблюдать. Итак, когда Павел понял, что да, людей сперва приняли крещение, уверовав во Христе, думая, что да, мне только надо верить в Иисусе и отдать все к Нему. Вот. И начиналось уже вернуться к закону, или обратиться точнее, потому что некоторых из этих язычников, галатии, никогда, наверное, не были евреи, но это стало для им более привлекательным пробовать соблюдать закон. Итак, Павел боролся с этим проблемой. И здесь, в этом вторая главу, мы об этом читаем. И это вроде наша борьба тоже, потому что, как я сказал, это гораздо легче как-то ходить в церковь, считая, что ну, я не тот человек. Вот, ладно, мне надо соблюдать все заповеди, я не могу, все статуты, я не могу до конца, постараюсь, но кто я? Но я все равно не атеист, я считаю себя в какой-то мере верующим. И это христианство вообще. Очень многие людей такие. Почему особо в Америке столько людей отдают бешеные денег к этим евангелистам? И это для меня сперва было странно. Особо когда смотришь на этих евангелистов, евангелист там стоит и типа ругает аудиторию, кричит всегда криками, что вообще почему нет, вот столько благословений, почему у вас нет такого благословения, дайте еще денег. И вот миллионов долларов они собирают. Почему? Это для меня глупость. Зачем отдать тот парень ключи даже на машине? Вот каждый доллар на карман, это особо в Америке, ну тоже в Европе немножко. Почему? Потому что людей как-то думают, ну да, столько законов, я знаю, что я не совсем то, да, буду ли я спасение, не знаю. Ну, по крайней мере, я дам денег. По крайней мере. И это все типично. Тоже людей ходят, допустим, такие большие традиционные вот, церкви, православие, вот, католики тоже такие, что уходим, не знаю, буду ли я спасен или нет, но не соблюдаю все законы, но я тоже не атеист, постараюсь. И люди живут тогда в унынии. И депрессии, не знаю точно судьба, в которой будут у них. Все надеются, конечно, к лучшему. Вот. И во время смерти, во время похорони мы все как-то надеемся к лучшему для тот человек. И сами надеемся к лучшему. Не надо просто надеяться лучшего. Да? Вот. Мы сможем быть убеждены, что если на самом деле я уверовал во Христе, тогда я буду спасен не на основании никакого труд, дела, послушность и так далее. И если так, естественно, мы хотим из-за благодарности все отдать Богу Иисусе. Не пастыри, не церкви, а в сердце. И Бог ищет сердце, не деньги, не послушность. Он поищет сердце человека. Итак, Павел столько объяснил, что когда тот вопрос открылся, он специально в первом стихе: «Опять ходил я в Иерусалим, взяв с собою и Тита». И он пересказал, в втором стихе написано: «Благовествование, проповедуемое мною язычникам. Не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался?» Он имел в виду, что если те, которые он обратил, вернули бы к этому, или начинали опять верить в том, что надо соблюдать законы, чтобы найти спасение, то это все было бы, его труд был бы напрасно. Потому что это не путь к спасению. Он хотел, чтобы его аудитории жили бы вечно в Царстве Божьем. И он знал, что это только возможно на основании веры. По делам нельзя. И, как я часто скажу, это слишком добрый вест, это слишком хорошие новости, что верим и будем жить вечно, когда Иисус придет. Мы все типа переживаем, достоин ли я, готов ли я. Конечно, переживаем правильно в одном плане, но это иначе мы не сможем оправдаться перед Богом по жизни, по слушности и так далее. Но у нас тот желез внутри просто нету, чтобы быть совершенным. Иисус является врач для больных, и мы все больные. Вот. И это просто так. И он сказал, что если людей начинали думать, что да нет, мне надо соблюдать какой-то закон и так далее, все его труд напрасно, потому что этих людей не будут спасены. В третьем стихе написано, что в первом стихе он взял с собой и Тита, но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Эллины, не принуждали обрезаться. Получается тогда, что он сказал, что 14 лет тому назад, в первом стихе, я посетил Иерусалим с этим Тита, который язычник, он не еврей, и вы не требовали, чтобы он будет обрезаться. А сейчас вы это требуете. То есть, видите, как это все низ пал. Все упал, как-то спускался внизу. Начинали требовать это обрезание. И думайте об этом. Это связано только в их контексте для мужчины. Для им религия – это какой-то клуб для мужчины. Никакого речи насчет женщин. И это видим все по-человечески. Он сказал в 4 стихе: «Вкравшимся лишь братьям, скрытно приходивши посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе, и чтобы поработить нас». То есть делать нам опять в рабстве. Кажется, что были братья, которые шли в церкви, наверное, даже приняли крещение, которое он называл лжебратьем, неискренне. Видимо, эти евреи имели всякие такие системы, где они отправили своих агентов, чтобы как-то находиться в христианстве, чтобы как-то обратить христианство обратно к иудаизму. И это из-за всяких причин. Я уверен, что это всегда связано с деньгами, потому что мы в иудаизм, они дали свой денег как налог храме. И в римские государства, в римские империи это разрешили для евреев, для иудаизма. И когда уже масса, тысячи в тысячи евреев приняли крещение, согласно Деяниям апостолов, и стали христианами, и не иудаизма, то это катастрофические потери, ущерб в финансовом плане. И для этих, ну, для храма, для иудаизма. Мы как-то хотели, чтобы этих вернули бы к ним. И разные причины. Но это, по-моему, по крайней мере, значительная причина. Павел сказал Петру: мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. То есть он имел в виду, что если я это принял бы, тогда истина благовествования не сохранилась у вас. То есть вы потеряли бы вашу надежду, если я как-то уступил на этот момент, насчет Евангелия, насчет дела и насчет закона. Значит, что мы спасение человека иногда частично зависит на действие и верность третьего партия. То есть это не просто так, что человек стоит один с Богом или одна. Есть и тот же роль, который играет еще партия. Например, Иисус сам и Павел тоже проповедовал о том, что мы сможем соблазнить человек на свой путь. Мы сможем предлагать человеку согрешить, и если он принимает наше предложение, тогда мы вот фактически соблазним тот человеку на его путь, и это большой грех. Итак, есть столько таких факторов. Это значит, что у нас все есть побольше, гораздо больше влияния и значительность в путь человека в Царстве Божьем, чем мы даже представляем. Наш пример гораздо более значительный, чем, наверное, мы представляем. В 6 стихе: и знаменитых чем-либо, каким бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Видимо, что моя позиция была такой, что вот наши знаменитых лидеров, так, Петра, Варнава и Яков, если они так считают, что нам надо и то же. И Павел сказал, что это для меня ни при чем. Пусть у них такой репутации, пусть у них такое место в лидерстве, это самое главное, держаться на истину Евангелия. И это постоянно, мы это видим, что людей как стадо, овцы, что вот лидерство туда, и мы все типа за ними. И Павел сказал, что это для меня ни при чем. Знаменитые не возложили на меня ничего более. Я понимаю, что у них для меня никакого веса, никакого авторитета. И так трактовать, что ой, я буду так верить, потому что такой пастор, такой священник, такой человек так и сказал, и поэтому это для меня истина. Не может быть так. Но откуда тогда наш авторитет? Как мы будем решить такие вопросы? Что верить? Как верить? И так далее. Ну, в нашем поколении Бог дал нам Библию. Если у вас нету в печатном виде, обрати ко мне, я дам тебе. Если будете читать каждый день. Вот. Нам надо читать Библию для себя. Иначе откуда мы знаем истину? Откуда? Кого доверять? Какой пастор, какой лидер, какой, ну, учитель? Павел сказал, что если человек даже знаменитый, это для него ничего. Самое главное – истину Евангелия. Но откуда мы, как простые люди, это знают? В нашем поколении мы сможем читать для себя. Тем более, если у вас сотовый телефон, можно скачать Библию, можно читать по телефону. У нас в нашем поколении никакого извинения нету. Конечно, в первом веке, когда очень много людей неграмотны, столько веков и тоже, когда люди неграмотные, конечно, побольше ответственность лежал на плеч тех, которые были грамотны, на учителей, пасторов и так далее. Но для нас, у нас грамотность в нашем поколении. И это очень большое вот, благословение. И нам надо это использовать, читая для себя. В 7 стихе. Напротив того, увидевший, что мне верно благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, и как-то сделали какой-то компромат. 8. Ибо содействовавший Петру в апостолстве у обрезанных содействовал и мне, у язычников. Тогда они все приняли, что Бог, в принципе, отправил Павла к язычникам и Петра к обрезанных, то есть евреям. Но каждый раз, когда Деяния апостолов мы прочитаем, как Павел проповедовал, он, например, зашел в городе, какой-то город, и он сразу в синагоге, в каждом городе, он то же самое сделал. Зашел в синагоги, начинал проповедовать, спорить, агитировать с евреем. Некоторых он крестил, некоторых не согласились. И они вообще провоцировали какой-то бунт против Павла, преследование на руках этих евреями. И он отошел в следующем городе. То же самое случилось. Читая Деяния апостолов, у нас впечатление, что Павел особо проповедовал к евреям. Хотя здесь понятно написано, что у него было призвание проповедовать не к евреям, а к язычникам. Даже когда он сперва принял крещение, Иисус явился к нему, Иисус отправил Павлу не к евреям, а к язычникам. А Петра он отправил к евреям. Петр был неграмотный человек, кажется, он рыбак. Когда он начинал проповедовать в Иерусалиме, все как-то смеялись, что тот парень даже неграмотный. Даже на родном языке он как-то не то говорил. А Бог использовал тот неграмотный рыбак Петра покрестить столько тысяч, 3000 в один день вот, этих евреев, ортодоксальными евреями, которые вроде так и интеллектуалов и так далее в Иерусалиме. Это вот мудрость Божье. Использовать такой человек, который в этом плане чувствовал свою неадекватность, его неспособность. И Павел, по-моему, всегда как-то претендовал к этому, считая, что «Ой, я бывший раввин, я прекрасно за Иисус знаю Ветхий Завет, я могу так сильно спорить с евреями». И если только он сосредоточился на то, что Бог намерал для Павла, то есть проповедовать к язычникам, по-моему, у него было бы гораздо меньше проблем и хлопот в жизни. Многие из его страданий он сам, по-моему, виноват, потому что он постоянно провоцировал этих евреев. Не значит, что он плохой, не значит, что как-то Бог не содействовал с ним. Он содействовал с Павлом. И с нами тоже, когда смотрим обратно на нашу жизнь, мы видим столько проблем, которые у нас были, некоторых не наша вина. Просто так, людей, злые людей, кое-что сделали, или жизни не совсем повезло, так и так. Но есть и тоже куча моментов, где мы сами виноваты. Не из-за того, что мы согрешили, не обязательно, есть и тоже об этом, что мы согрешили и страдали из-за этого. Но есть и тоже очень много, где это не вопрос, грех или не грех. Это вопрос просто-напросто мы не то выбрали. Так лучше, нужен бы. И поэтому сделали жизнь сложнее для себя. И, по-моему, Павел является наглядный пример об этом. Бог как-то придумал для него тот путь проповедовать к язычникам. Но он это не сделал. Всегда хотел как-то агитировать с евреями, как-то с ними постоянно. Когда гораздо лучше, если он сделал то, что Иисус хотел. идеально, то есть проповедовать к язычникам. И так придется молиться Богу, чтобы знать от Него, какие у Него надежды, какие у Него планы для нас. Помните тот притч Иисуса, где Он сказал, что Иисус раздал каждому таланты. У нас все есть кое-что. Нельзя думать, что у меня ничего нету. Бог ничего не ожидает от меня. Нет, Он дал каждому кое-что. И нам надо это использовать. Надо молиться тогда, что мы поняли бы, мы чувствовали бы, что именно Он хочет от меня. В 9 стихе. Узнавший о благодати, данной мне Яков и Кифа, это Петр и Иоанн, почитаемые стопами, подали мне в Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Написано, что этих Петр, Яков и Иоанн были столпами, столб церкви, то есть такие солидные людей. В Откровении, 3 главу, Иисус обещал, что каждый человек, который побеждает, будет как столб в храме Божьем. То есть это не вопрос, что есть лидерство и есть масса народ, есть приход. Бог хочет, чтобы каждый из нас имели бы какой-то, но значительность, мы все будем как столпами в храме Божьем. Есть служение для каждого из нас. Есть такое впечатление, что ну, служение это для некоторых. Есть служители церкви и есть приход. Я считаю, что мы все служители в этом плане. Ну, в 11-м, когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Я думаю, что Петр прекрасно понял, что надо принять язычников. Помните, это у него, который был такой честь покрестить Корнелий, который был, кажется, первый язычник. Петр видел сон, видение от Иисуса, где он видел нечистые животные. И голос пришел к нему, сказал, давай, встань, Петр, колите эти животные и кушайте. И он сказал, нет, я не могу кушать то, что нечист. Потом звонок был, тинг-донг, типа, уже кто пришел, кто это? Прямо после того, что он видел этого видения, он вниз пошел, потому что он был на крышу этого дома, и встречал посланники из Корнелия, язычник, который приглашал ему ходить туда, в Кезарии, покрестить язычник. И он сразу понял, что да, надо принять этих язычников. Но уже Петр, кажется, потерял его идеалы. В 12 стихе, ибо до прибытия некоторых от Якова Петр ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таяться и устраняться, опасаясь обрезанных. То есть он раньше преломлял хлеба, совершал преломление хлеба с язычниками, а когда некоторых более но строгие братья пришли, он, ну, написано, устранится, тается. То есть он скрывал свой принцип. И то, если Петр даже так и сделал, тем более мы сможем. При компании мы как-то делаем по-другому. Забиваем наш принцип, который Бог специально показал нам. И приглашение быть христианами на самом деле это приглашение, это призыв к ну, личностям, к ну, существованию как личность, как индивидуал перед Богом, не просто как один из многих, просто как член прихода. И если даже Петр, который безусловно был искренним, хорошим братом, если у него даже был такой вот слабость, что когда некоторые братья пришли, тогда он начинал отказаться от этих язычников, не буду с ними кушать и есть. Придется урок для нас, потому что мы все считаем, что ой, я сильный человек, у меня есть мой принцип, я буду держать то, что я знаю, вот, есть истину и так далее. А при компании нет. Скоро всего мы ходим туда, куда вообще стадо ходит. Исайя 53, когда там написано, смерть Иисуса для нас написано, что мы все, как овцы, грешили. Как овец, как сказать, грешил, овец грешил в том, что ходил за стадо, стадо туда, и вот овец и тоже туда. И стать независимым, принять тот призыв к радикальным независимостям очень сложно. Но это вот христианство, это призыв к радикальному независимости, как человек. Стоять вот независимым, как человек. Вот. Независимо на тот стадо, тот округ, который у нас есть. Поэтому в этом плане христианство это не так популярно, потому что все предпочитают быть в стаде и ходить туда, куда стадо. Если стадо ходит в смерти, в вечном смерти, хорошо, мы тоже. А призыв к тот радикальным индивидуальность и независимость довольно сложно принять. В 13-м вместе с ним лицемерили и прочие иудеи. Так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. И там Павел имел в виду, что Петр был лицемер. Он показал лицо к язычникам, что да, я вас принимаю как братья. И преломлял хлеба с ними. И потом некоторых из Якова пришли. Ого, нет, кто вы, я вас вообще не знаю. Интересно, что дальше, ну, потом, спустя несколько лет, Петр писал в его посланиях. И там он использовал то же самое слово «лицемерие» и сказал, что не надо лицемерить. Я думаю, что в этом он показал настоящее смирение. Он знал, что ладно, все знают, что я лицемерил. Страшно перед всем. Ну, ладно, это не в том, что он сказал, делай то, что я скажу, и не то, что я сам делаю. Он признался его ошибок. И молодец. И признать, что мы не то сделали, это очень сложно. Фактически, перечитая всякие послания Петра, почти в каждом стихе он кое-что писал, как-то думая о его собственной слабости. Например, он сказал, надо остерегаться о лжи учителей, потому что они даже отрекся Господа. А кто отрекся от Господа? Это сам Петр. Он прекрасно это знал. Весь Иерусалим, весь братство знали, что Петр три раза даже отрекся. И когда он писал в его послании, что есть такие страшные люди, которые отрекся от Иисуса, ну, он имел в виду, и я и тоже. Ну, не делайте, не совершайте тот ошибок, который я сделал. И это для меня настоящее вот, смирение, когда человек признался, что он не то сделал. Это для человека очень сложно. Итак, Павел проявил свой аргумент дальше о том, что если мы будем пробовать оправдываться делами закона, тогда зачем вообще Иисус? Зачем Он умер? Если это просто напросто, что нам придется быть послушными. Его смерть как-то напрасна. И всякий тот аргумент довольно важен. И последний стихов, 19-м. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. Я сораспялся Христу. Значит, он распялся вместе с Иисусом. И когда Павел это сказал, он фактически цитировал его слов который он писал к римлянам, 6 главу, 6 стих. Тот отрывок специально о крещении. Он сказал там, что поскольку принимаем крещение, будем в воде, когда человек в воде, это как смерть с Иисусом, и из воды, как воскресение с Ним. Он писал к римлянам 6:6. Зная то, что в ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное. То есть, ветхий наш человек распят с Ним. И здесь он сказал, я сораспялся Христу. То есть, он имел в виду, что я принял крещение. Я умер со Христом. Я с Ним сораспялся. И поэтому я умер. И он дальше писал к римлянам, что если человек уже умер, тогда он вне власть закона. Это кажется очевидно, но надо об этом размышлять, что закон есть закон, но закон это только для живых людей. Для тех, которые уже мертвы, закон уже не для им. Они вне власти закона. И он здесь сказал, что я на самом деле умер, когда я принял крещение. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Поэтому он сказал, я умер для закона, чтобы жить для Бога. Он имел в виду, что закон уже не действует для меня. Я уже умер. Это не я, который живет. Я живу со Христом, и Он живет во мне. Итак, он имел в виду, что после крещения это не вопрос жить по закону. Это вопрос жить для Бога. Есть разница. Это не вопрос, ну, дай мне тогда закон. Столько абзац, 100, 200, 1000, хорошо? Нет, это не это. Он сказал, что это уже все, я уже умер для этого. Мне придется положительно жить для Бога. Есть разница. Много людей, когда я скажу, ну почему ты не принимаешь крещение? Ой, я недостоин. Я не могу жить так, как надо. Я не могу вот законы соблюдать. Я тоже не могу. Кто может? Никто. Мы не сможем соблюдать закон. А что надо тогда после крещения? Ничего не делать? Нет. Жить для Бога. И это возможно без закона. Без закона. То есть, потому что мы любим друг друга. Представьте, очень хорошее брачное отношение, где мужчина и женщина на самом деле друг друга любят. Вот. У них нет такие законы, что, ой, просыпаешься, ой, где тот список законов, что мне надо делать, надо делать ей кофе, надо вот помыть посуду. Нет, это естественно, это натурально, процесс действия отношения. Это не действуется по закону, по делам, это не так. Отношения – это как-то вне закона. Итак, он сказал, что я сораспялся Христу, уже не я живу, но живет во мне Христос. Уже не я живу. Мы все вроде недоволен самого себе. Это не в том, что мы ненавидим самого себе, но поскольку лет уже, мы уже, как сказать, познали себе, мы не очень довольны, с кем я. Ленивый, как-то не очень, вот, как и человек. Есть гордые люди, которые считают, да, я вообще молодец. Ну, я не думаю, что мы такие. Это самое страшное, когда у человека есть такое высокое мнение о себе. Мы все знаем таких людей. Сам достаточен. Это ужас. Ну, уже не я живу. Это уже умер. Тот ветхий наш человек, который, да, не очень. Это уже умер. Но живет во мне Христос. Это даже не вопрос, как я буду жить для Бога. Это вопрос разрешать Христос жить во мне. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Я хотел размышлять немножко. Предавшего себя за меня. Когда Иисус умер, он умер необыкновенным способом. Он сам сказал, до того, что он умер, никто возьмет от меня жизнь, я сам отдам. Но кажется, что они взяли от него жизнь, они его распяли. Но помните тот стотник, который был возле креста Иисуса? Он в шоке, когда он видел, как Иисус умер, написано. Но тот сотник смотрел бы на распятиях столько мужчин. Он видел бы очень много тяжелой смерти. А почему тогда он был под таким впечатлением, о как Иисус умер? Я представляю, что Иисус умер таким образом. У него было на легкие последнее дыхание. И когда он отдыхал словами: «Отче, на твоих руках я отдам». Как это на русском? Душа моя, да? Я отдам душа моя к тебе. И написано в Евангелии, с такими словами он умер. То есть, он был распял, конечно, в таком неудобном положении. Он знал, что у него вот уже последнее дыхание на легкие. И он умер, ну, отдыхался с такими словами: «Отче, на твоих руках я отдам душа моя», потом все. То есть он отдал свою жизнь, свое последнее дыхание. И когда написано, что предавшего себе за меня, предал, значит передал, отдал, в смысле его последнее дыхание. И так умереть, как, ну, сознательно воля человека, это чудесно, потому что мы все, как людей, боимся смерти. И у нас вообще тенденция, наклонность как-то бороться за жизнь до самого упора, до самого конца. А он отдал свою жизнь, как он сказал, никто не это брал от меня, я сам отдам. И Павел, по-моему, писал с этим в виду: предавшего себя за меня. То есть он понял, что Иисус это сделал за меня, для меня. Вот он это сделал. И он жил под этим впечатлением, что если мы будем тогда пробовать сам себе оправдаться через такое, что я такой послушный, что да, список закона я довольно хорошо исполнял, тогда он сказал в 21-м, то Христос напрасно умер. Это ужасно понять, что Иисус умер так, ну, напрасно. Но будет для нас напрасно, если либо не будем веровать, если будем сказать, да нет, это слишком хороший вес для меня, я не буду это принять, значит, он умер для тебя напрасно. Или если мы будем сказать, да нет, зачем, я уже такой достаточно хороший человек, зачем это мне надо? Нет, не надо. То он тоже умер напрасно. Я соблюдаю законы, я соблюдаю все. Вот я такой молодец. То тоже он умер напрасно. И Иисус дал нам притч насчет мехи. Он сказал, что новый вино требуется новые мехи. Если нет, то вино будет уничтожать мехи, и то вино напрасно, то все наливается на полу. И то же самое, это, конечно, то новое вино, это как символ крови Иисуса. Это все напрасно, если мы не будем это принять. Итак, как обычно, не только призываю людей здесь принять крещение, обрати ко мне, ванна есть, все есть. Просто помолимся, после ужина помолимся, покрестимся. Вот, а те, которые уже приняли, знайте, что вы на самом деле, мы на самом деле со Христом, сораспялся Христу, как Павел сказал, вот, мы с Ним, если мы умерли с Ним, мы тоже будем жить вечно с Ним. Не по делам, не переживайте, в одном плане, в одном плане, не переживайте ваши греховности в одном плане, не переживайте. Потому что это не по закону, это не по делам. А как иначе? Что, на конце дня, например, вы будете считать, что вы, я такой молодец, сегодня не грешил? Разве? На самом деле, это такой подход, который вот именно здесь Павел в каждом стихе спорил против, что я вообще молодец, что я все сделал. Нет. Единственный вариант, это не послушность к закону, но просто уповаться всем сердцами на Христу. Давайте тогда помолимся, да, и покушаем. Отче, благослови, пожалуйста, каждый здесь. Благослови тех, которые пока не приняли крещение, чтобы они приняли бы. И прибудь с нами, которые приняли крещение, чтобы мы оценили факт того, что на самом деле мы спасены во Христе. Прибудь с нами, Отче. И спасибо Тебе за то, что Ты дашь нам еду, за то, что Ты думаешь столько о нас. Во имя Иисуса. Аминь.